Глава 5. Капитан Иван Тох и его дрессированные ящерицы.
«Провалиться мне на этом месте!» — воскликнул человек на набережной в Марселе. «Если это не Йенсен!»
Швед Йенсен поднял глаза.
«Постой», — сказал он, — «и помолчи, пока я тебя не узнаю».
Он прикрыл глаза рукой.
«Чайка? Нет. Императрица Индии? Нет. Пернамбуко? Нет. А, знаю. Ванкувер. Лет 5 тому назад на Ванкувере, в пароходстве Осака Лайн, Фриско. А зовут тебя Дингль, бродяга, ты этакий, и ты ирландец». Человек оскалил зубы и подсел к шведу. «Райт, Йенсен. И кроме того, пью любую водку, когда угощают. Ты где теперь?»
Йенсен показал кивком.
«Крейсирую на линии Марсель-Сайгон. А ты?» «А я в отпуске», — похвастал Дингль. «Еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей».
Йенсен глубокомысленно покачал головой.
«Значит, тебя опять выставили, так? Пьянство в служебное время и тому подобное. Если бы ты, брат, посещал UMCA, как я...»
Дингль ужаснулся.
«Здесь тоже есть UMCA?» «Да ведь сегодня суббота», — проворчал Йенсен. «А где ты плавал?» «На одном трампе», — уклончиво ответил Дингль. «Разные острова там, на юге». «Капитан?» «Некий Иван Тох, голландец или что-то в этом роде».
Швед Йенсен задумался.
«Капитан Ван Тох. Я с ним тоже плавал несколько лет тому назад. Судно Кандон-Бандунг. Рейс от черта к дьяволу. Толстый, лысый и ругается даже по-малайски, чтобы крепче получалось. Знаю хорошо. Он уже тогда был такой сумасшедший».
Швед покачал головой.
«Старый Тох, all right. Что надо, братец?»
«Возил он тогда уже с собой ящериц».
«Нет», — Йенсен стал припоминать. «Что-то я уже слышал об этом в Сингапуре. Какой-то враль молол там языком на этот счет».
Ирландец слегка обиделся.
«Это совсем не вранье, Йенсен, это святая истина насчет ящериц». «Тот в Сингапуре тоже божился, что это правда», — проворчал швед. «И все же получил по рылу», — прибавил он с победоносным видом.
«Дай же я тебе расскажу, в чем тут дело», — упорствовал Дингль. «Уж кому знать, как не мне. Я эту мразь видел собственными глазами».
«Я тоже», — пробормотал Йенсен. «Почти совсем черные. Рост около 1,60 м, с хвостом и ходят на двух ногах. Знаю».
«Отвратительные!» — передернулся Дингль. «Все в бродавках, дружище! Матерь Божья, я бы к ним не притронулся! Они, наверное, ядовитые!»
«Почему?» — буркнул швед. «Я, брат, служил как-то на судне, которое возило людей. И на верхней, и на нижней палубе везде люди. Женщины и все такое. И танцуют, и играют в карты. Я там был кочегаром, понимаешь? Ну а теперь скажи мне, олух, что ядовитее?»
Дингль сплюнул.
«Если бы это были кайманы, я, брат, ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змей для зверинца. Оттуда, из Банджармасина. Ну и воняли. Но ящерицы... Йенсен, уж слишком они странные звери. Днем-то еще ничего, днем все это сидит в таких бассейнах с водой. Но ночью оно вылезает. Топ-топ-топ-топ. Все судно ими кишмя кишит. И оно становится на задние ноги и поворачивает голову за тобой вслед».
Ирландец перекрестился.
«Цыкает на человека. Ц-ц-ц, как шлюхи в Гонконге. Прости меня, Господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не было так туго с работой, я бы там и часа не оставался, Йенсен. Ни единого часа».
«Ага», — сказал Йенсен.
«Так вот, почему ты возвращаешься к маменьке». «Отчасти. Приходилось чертовски пить, чтобы вообще выдержать там. А ты сам знаешь, капитан, насчет этого строг. Вот там был тарарам, когда я одну из этих тварей пнул ногой». «Ну да, пнул. Да еще, брат, с таким удовольствием. Даже хребет перешиб. Ты бы посмотрел, что было со стариком. Посинел, схватил меня за горло и швырнул бы в воду, не окажись тут штурман Грегори. Знаешь его?»
Швед кивнул головой.
«Хватит с него, сэр», — сказал штурман и вылил мне на голову ведро воды. «И в кокопы меня списали».
Дингль плюнул, и плевок пролетел в воздухе длинной дугой.
Старику эта мразь дороже людей. Знаешь, он учил их говорить. Ей-богу, запирался с ними и часами разговаривал. Я думаю, он их дрессирует для цирка. Но самое странное то, что он их потом опять пускает в воду. Остановится у какого-нибудь дурацкого островка, болтается в шлюпке вдоль берега и измеряет глубину, а потом запрется там, где эти резервуары, откроет люк в борту и выпускает свою мразь в воду. Оно, брат, скачет через окошечко. Одно за другим, как дрессированные тюлени, штук 10-12. А ночью старый тох отправляется на берег с какими-то ящиками. Что там в этих ящиках, никто не знает. Потом двигаем дальше. Вот так обстоят дела со старым тохом, Йенс. Странно. Чересчур странно.
В глазах Дингли мелькнуло выражение ужаса.
«Боже всемогущий, Йенс, до чего мне было жутко! Я пил, брат, пил как сумасшедший! А когда оно ночью топало по всему судну и служило на задних лапах, и цикало, ц-ц-ц, так и я иногда думал, «Е, братец, это у тебя с перепою! Со мной это уже было однажды во Фриско, помнишь, Йенсен? Но тогда мне везде мерещились пауки». «Делириум», — говорили врачи в Сейлор Хоспитал, морском госпитале. Но потом я спросил толстого Бинга, видел ли он тех чудовищ, и он сказал, что видел. Собственными глазами, говорит, подглядел раз, как один ящер взялся за ручку двери и вошел в каюту к капитану. Но не знаю. Этот Джо тоже жутко пил. Как ты думаешь, Йенс, у Бинга тоже был делириум или нет? Как ты думаешь?»
Йенсен только пожал плечами. А немец Петерс рассказывал, будто на островах Манихики он отвез капитана на берег, а потом спрятался за скалами и стал смотреть, что там старый тох делает со своими ящиками.
Так он, брат, говорит, что эти ящеры сами пооткрывали их, когда старик дал им золото. А знаешь, что было в ящиках? Оказывается, ножи, дружище. Такие длинные ножи, гарпуны и тому подобное. Я, правда, Петерсу не верю, у него очки на носу, но все-таки это странно. Ты как думаешь?
У Йенсена вздулись жилы на лбу. «Я думаю», — буркнул он, — «что твой немец сует свой нос в дела, которые его совсем не касаются. Понял? И скажу тебе, что я ему этого не советую».
«А ты ему напиши», — усмехнулся ирландец. «Самый точный адрес — пекло. Наверняка дойдет». «А знаешь, что меня удивляет? Старый тох время от времени навещает своих ящериц в тех местах, где он насажал их. Ей-богу, Йенс, вечером приказывает отвезти себя в шлюпке на берег и возвращается только к утру. Так вот, скажи-ка мне, Йенс, ради чего ему туда ездить? И скажи мне, что спрятано в посылочках, которые он отправляет в Европу. Смотри, вот такие маленькие посылочки страхуют на 1000 фунтов».
«Откуда ты знаешь?» — еще более хмуро спросил швед.
«Да вот знаю», — уклончиво ответил Дингль. «А как ты думаешь, откуда старый тох возит этих ящериц? Из Девил Бэй, из чертова залива, Йенс. У меня там есть один знакомый, он агент. Человек с образованием. Так он мне говорил, брат, что это вовсе не дрессированные ящерицы. Куда там? Пусть малым детям рассказывают, что это просто животные». «А там, брат, пусть зубы не заговаривают!»
Дингль многозначительно подмигнул.
«Вот какие дела, Йенсен, а ты говоришь, что капитан Ван Тох all right!»
«Ну-ка, повтори еще раз!» — угрожающе прохрипел огромный швед.
«Был бы старый Тох all right, не развозил бы чертей по всему свету и не запускал бы их всюду на островах, словно блох в шубу!» «За то время, Йенс, что я плавал с ним, он перевез их несколько тысяч, не меньше!» «Старый тох продал свою душу, браток. И я знаю, чем ему черти платят. Рубины, жемчуг и тому подобное. Можешь не сомневаться, даром он не стал бы это делать!»
Йенс Йенсен побагровел.
«А тебе-то что?» — рявкнул он, стукнув кулаком по столу. «Занимайся своими проклятыми делами!»
Маленький Дингль испуганно подскочил.
«Ну чего ты?» — смущенно залепетал он. «Что ты так вдруг? Я ведь только рассказываю, что видел. Если хочешь, так все это мне только померещилось. Только ради тебя, Йенсен, пожалуйста, могу сказать, что это бред.
Йенсен, ты же знаешь, со мной было уже такое во Фриско. Тяжелый случай, говорили врачи в Сейлор Хоспитал. Ей-богу, брат, мне показалось, что я видел ящериц или чертей, или еще что-то такое. А на самом деле ничего не было.
«Было, Пат», — мрачно сказал швед. «Я их видел».
«Нет, Йенсен», — убеждал его Дингль. «Это у тебя был просто делириум. Старый Тох, олрайт, но ему не следовало бы развозить чертей по свету. Знаешь что, когда я приеду домой, закажу мессу за спасение его души. Провалиться мне на этом месте, Йенсен, если я этого не сделаю».
«По нашей религии», — меланхолически протянул Йенсен, — «этого не полагается». «А как ты думаешь, Пат, помогает, если отслужить за кого-нибудь мессу?»
«Чудесно помогает», — воскликнул ирландец. «Я слышал на родине не раз, что это помогало, ну, даже в самых тяжелых случаях, против чертей вообще и тому подобное, понимаешь?»
«Тогда я тоже закажу католическую мессу», — решил Йенс Йенсен. «За капитана Ван Тоха. Но я закажу ее здесь, в Марселе. Я думаю, что вон в том большом соборе это можно сделать дешевле. По оптовой цене».
«Может быть. Но ирландское месса лучше. У нас, брат, такие монахи, что почище всяких колдунов будут. Прямо как факиры или язычники».
«Слушай, Пат», — сказал Йенсен, — «я бы тебе дал 12 франков на мессу, но ведь ты, парень, непутевый, пропьешь».
«Йенс, такого греха я на душу не возьму. Но постой, чтоб ты мне поверил, я напишу на эти 12 франков расписку. Хочешь?»
«Это можно», — сказал швед, который во всем любил порядок.
Дингли раздобыл листок бумаги, карандаш и занял этими принадлежностями почти весь стол.
«Что же мне тут написать?»
Йенс Йенсен заглянул ему через плечо. «Сначала напиши сверху, что это расписка».
И Дингль медленно, с усилием, высовывая язык и слюняве карандаш, вывел.
«Расписка. Сим удостоверяю, что получил от Йенса Йенсена на мессу за душу каптана Тоха 12 франков». Пат Дингль.
«Так правильно?» — неуверенно спросил Дингль. «А у кого из нас должен остаться этот листок?»
«У тебя, конечно, осел ты этакий», — не задумываясь, ответил швед. «Это делается, чтобы человек не забыл, за что он получил деньги».
Эти 12 франков Дингль пропил в Гавре и вместо Ирландии отправился оттуда в Джибути. Короче говоря, месса отслужена не была, вследствие чего естественный ход событий не нарушался вмешательством каких-либо высших сил.